Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 марта, сейчас 15.07. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. И умный парень сегодня Андрей Клычков, председатель фракции КПРФ в Мосгордуме. Андрей Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, поэтому можно дозваниваться в любой момент. 7373948, код города 495. Можно писать через смс-портал плюс 7 925 4 8 94 8. Можно через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Андрей Евгеньевич, смотрите. Вот цитата из того, что сегодня я прочел в СМИ. На днях несколько столичных ветеранских организаций написали письма Геннадию Зюганову. В письмах они выражают возмущение тем, что предполагаемый кандидат на пост мэра от КПРФ Андрей Клычков взаимодействует с оппозиционером Алексеем Навальным. А в начале марта в средствах массовой... Ну и так далее. Вы, наверное, знаете об этом письме.
Ну да, я уже посмеялся. И, знаете, смех смехом, но... Для меня это показатель реакции даже не ветеранских организаций, а властей, которые начинают отыгрывать свою кампанию, в том числе по выборам мэра, ну, может быть, муниципальную кампанию. Потому что как только я сообщил о возможном выдвижении меня как кандидата в мэры от московской организации КПРФ, сразу получилось там на вот конкретной встрече, жители подтвердят, кто, может, слушает, Рязанский проспект, дом 65, 30 жителей, 20 провокаторов приходят навстречу. Казалось бы, рядовую депутатскую встречу.
А как жителями... вы определяете, вот этот житель, вот этот
просто
провокатор?
Просто я этих так называемых провокаторов вижу уже не первый год.
А этих жителей вы встречаете в разных районах?
Нет. Вот эти жители, которых мы называем провокаторы, они ходят за мной, когда им дают эту команду. Я им в лицо спрашиваю: ребята, вы что пришли-то, зачем? Ну, сказали, пришли, мы пришли. И они, вот несмотря на то, что там стройка, мы пытаемся с стройкой разобраться, они начинают кричать: «Единая Россия лучше всех», Клычков не пишет запросы. А тут я еще увидел одно письмо, если не ошибаюсь, в «Московском комсомольце», без подписи, якобы какой-то совет ветеранов написал письмо Зюганову, что я не веду прием. Извините, я в Мосгордуме первое место занимаю по количеству получаемых обращений и количеству проведенных приемов. И когда пишут такое, используют как повод дальше дискредитировать, ну, для меня это, наверное, показатель того, что со мной начали бороться.
А вот это вот, по их словам, он недобросовестно относится к депутатским обязанностям, не исполняет наказы, не ведет прием граждан и тому подобное. А вы знаете, это действительно есть в письме, но вы не знаете, кто это написал.
А, там в публикации нет, то есть опубликована первая страница, а что дальше, что ниже написано, нет, как будто бы, ну, вот это некий, там, некая часть письма. А, более того, ну, так как там написано, что это Юго-Восток, а мой округ – это Рязанский район, района и Выхино-Желебина, я уже вчера написал письмо на имя председателя. Если у вас есть, точнее, мы не знаем, кто написал письмо, но если есть такая позиция...
Председатель ветеранских организаций или кто?
Председателю ветеранской организации Юго-Восток всего округа, несмотря на то, что моя часть лишь малая там. Я написал: если у вас есть такой вопрос, давайте организуем в каждой приемной на территории Юго-Востока помещении мой прием по согласованному с вами графикам. Чтобы не было даже вопроса, и все ветераны, несмотря на то, что они выходят за рамки моего избирательного округа, могут прийти со мной пообщаться. Потому что эта работа, она, несмотря на то, что она действительно тяжелая и большая, мы ее ведем и никогда от нее не отказывались. Например, вот сегодня мы едем в Северный округ, солнечный проезд, люди там целого микрорайона собираются по поводу сносов. Вроде, чтобы я приехал, несмотря на то, что я с Юго-Востока. Я эту работу буду вести.
В чем заключается... Вы сказали, это провокаторы. В чем заключается провокация, спрашивает Владислав? Только то, что вот они просто говорят, что другая партия хороша.
Представляете, когда... Ну, есть текущая ситуация, жители вышли, просто разбираемся, вызвали строителей, департамент строительства, со стройки люди пришли. И мы с ними начинаем разбираться, как работать, почему трясется мебель, посуда. Тут приходит 20 человек. И начинают просто орать, растягивать людей в разные стороны. Один там, вот мы за управу, мы за тех. И получается, вместо разговора по делу, как мы решим проблему...
То есть они мешают разговаривать просто?
Они начинают кричать. Они начинают в ответ, когда ты что-то говоришь, тебе в ответ кричать. Но хорошо это или плохо, я к этому уже привык. По-другому, наверное, это, наверное, показатель того, что, ну, как против меня какие-то действия ведут. Это неприятно, но это реальность сегодняшнего дня.
Но это реальность сегодняшнего дня связана с тем, что, когда я читал, там вначале было написано «предполагаемый кандидат на пост мэра от КПРФ».
Да, это очень... Это, вот, знаете, связь, я ее прям почувствовал на следующий день. Стоило мне сказать, что я один из возможных кандидатов от КПРФ на пост мэра, выбор, кстати, через год аж. через буквально несколько дней, ну, потому что появились комментарии, что я как бы недостоин этого от разных комментаторов, а через несколько дней состоялся митинг возле Госдумы, чтобы, ну, некие организаторы с красными флагами, бабушки с потерянным взглядом, которые махали флагом, Клочкова нельзя никуда, я с кем-то там сращиваюсь.
То есть вот эти люди, которых вы стали узнавать в разных местах как местных жителей, которых называете провокаторами, до этого момента не появлялись?
А их, вот, их не было месяцев 7. Тут они одномоментно сразу появились. И могу так сказать, что, общаясь с одним из чиновников мэрии, мне сказали: а что ты хотел? Это начало избирательной кампании, получай.
Но если так, что ты хотел, начало избирательной кампании, а чего вы хотели, когда вы говорили о том, что вы можете заинтересоваться этой историей?
Я не боюсь этого. Понимаете, эти провокаторов, к сожалению, к ним привык. Дымовые шашки на встречах, мегафоны в лицо, кидание различными предметами, когда ты просто приходишь во двор и пытаешься решить там проблему, то, что у людей, люди не возвращают деньги за переплату по теплу, когда пытаешься решить проблему с какими-то строителями, или против стройки приходят провокаторы, которые, ну, видимо, получают финансирование либо подневольное, они отрабатывают свой хлеб. Но в этом наша жизнь. Ну, понимаете, казалось бы, это может быть вопиющим фактом. Мы даже сейчас поставили задачу, я теперь буду приглашать журналистов, чтобы они просто отснимали эту картинку и показывали, что такое депутатская работа. Сегодня я забрал решение из Мосгорсуда, где мы обжаловали от имени 5 депутатов фракции КПРФ в Мосгордуме и одного муниципального московский новый закон, по которому запретили встречаться с избирателями депутатом. Ну, то есть я могу встретиться.
А, это должен... то самое решение, которое принято еще 21 числа, вы его только сейчас забрали.
Мы его забрали, да, он больше 5 дней готовилось. Там в законе написано, что я теперь, чтобы встретиться с избирателем, должен написать заявку на митинг, согласовать ее либо в префектуре, либо в мэрии, там, в зависимости от территории.
Подождите, вот... даже если вы проводите встречу с избирателями, скажем, ну, у вас же есть какой-то офис партии?
А я, нет, в помещении я могу. Ага. Например, у меня округ Выхино, да, я всех приглашаю, не знаю, на Симферопольский бульвар, где
хорошо.
У нас находится
Московский горком. Хорошо, а если во дворе какого-нибудь дома в Выхине?
Все, проблема. Всё. Написано в решении суда о том, что я могу без согласования проводить встречу только с узким кругом, определенным кругом лиц. То есть, видимо, там написано прямо работники завода, предприятия, какого-то другого
места. А жители дома?
А это уже неограниченный круг лиц. Так и написано смешное. Но депутат Клочков, который просит этот закон отменить, не прав. В законе предусмотрено право проводить встречу избирателя в форме одиночного пикета.
Это как?
А, видимо, я встал на улице один. Ко мне подходят, спрашивают, что здесь делаешь?
Проходите мимо, у меня одиночный
я
пикет.
Я провожу встречу с избирателями в форме одиночного
Но
пикета.
Но вы должны пройти мимо меня.
На 50 метров отойдите, да. И вот там тогда закон нам разрешает. Но это издевательство просто над здравым смыслом. И я понимаю, что это вот следующий шаг. Год назад были провокаторы, которые не давали встречаться. Сейчас будет просто приезжать сотрудник полиции и меня забирать. Потому что я не подал заявку на митинг.
Подождите, но вы так говорите, что у вас что, то есть вы не можете через себя переступить, подать заявку на такую встречу с избирателями? Почему вы не можете этого сделать?
Вот смотрите, ситуация. Та же, мы уже говорили, Рязанский проспект, дом 65. Приехала ударная установка, которая забивает сваи. Вот она сейчас забивает сваи. А я должен заявку на эту встречу по этой форме подать не ранее, чем за 15 дней, не позднее, чем за 10. То есть она бьет сейчас, посуда падает сейчас, а мне разрешат встречу через 10 дней.
Ну, формально тогда, получается, это не совсем встреча с избирателями.
Это митинг чистой воды.
Это какая-то другая история.
Так, прямо в законе о митингах написано, что митинг – это форма публичного мероприятия для того, чтобы высказать свое отношение или позицию к органам государственной власти. Получается, а я, как представитель органа госвласти, Мосгордумы таковой пока является, хоть и полномочий-то у него никаких уже не осталось, но я должен подать в отношении себя же, как представитель органа госвласти, заявку.
Но теперь вы получили решение суда, вы будете дальше обжаловать.
Мы дальше пойдем. Первая инстанция была Мосгорсуд, следующая инстанция – Верховный суд. Но я понимаю, что властям совсем не хочется, особенно после 26-го, давать возможность депутатам проводить встречи. И, наверное, капли последней было... Когда мы провели встречу с избирателями на Пушкинской площади, где пришло более 3000 человек, протестующих против платных парковок.
Ну, теперь вы не сможете на Пушкинской площади встречаться с избирателями, пока там ремонт.
Пока, да, но есть другая сторона Пушкинского сквера, там еще можно. Но пока депутатам Госдумы не запретили эти формы, то есть он может прийти в любое место на встречу и организовать. Я на днях проводил на Соколе мероприятие, пришлось приглашать депутата Госдумы, чтобы я пообщался со своими избирателями. Что я не успел подать заявку.
Хорошо, то есть вот то, что вы собираетесь обжаловать это решение Мосгорсуда в более высокой инстанции, не отменяет саму вот эту вот новую систему, при которой вы встречаться с избирателями
закон
уже не можете.
Закон вступил в силу, всё. Он подписан Собяниным. Но, может быть, это неправильно для меня, как для юриста. я не понимаю логики и смысла, потому что любой закон должен иметь содержание, логику и смысл какой-то. Поэтому я как проводил встречи, так и буду их проводить встречи.
Но будете вынуждены приглашать депутатов в Государственную Думу.
Буду вынужден, где много людей будут приглашать депутатов в Госдуму, а где мало людей, но просто пытаться уже объяснить сотрудникам полиции, что ну, это глупость какая-то. Мне, я депутат, это основная моя задача проводить встречи с избирателями. Ну, запрещать мне их, ну, просто смешно.
Вы сказали, что так или иначе, какое-то значение, в том числе и в этом решении, может быть, или в будущих решениях по поводу встречи с избирателями, будет играть вот эта вот история с 26 марта. События 26 марта, а вы собираетесь 8 апреля проводить?
Да, 8 апреля в 11 часов.
И называете это общероссийская акция за отставку правительства?
Да, будет 8 апреля в 11 часов в Москве на площади Революции сбор, акция за отставку правительства против коррупции, против политики нашего правительства доблестного. И мы проводим почти во всех регионах, и на самом деле это здесь не остаточная, да, попытка дальше продолжить. Мы эту заявку подавали на 17 марта. Но нам отказали в связи с тем, что по городу проходили мероприятия, связанные с присоединением, годовщиной присоединения Крыма.
Но смотрите, Ипатий спрашивает, а почему вас-то не было 26-го? У вас же был шанс стать мэром, смотря как ваша партия проводит митинги против коррупции. Или надо обязательно, чтобы каждый свой митинг против коррупции проводил?
Да нет, понимаете, ну вот здесь вчера у меня были дебаты на «Эхе Москвы» с Гудковым. Можно... Почему я был, не был? Я не был, потому что я занимался подготовкой к муниципальной кампании.
Ну, отдельно у КПРФ все равно. Мы же только что сказали, будет особый митинг.
Мы запланировали, да, мы будем его проводить. Мы как бы давным-давно уже поставили эту задачу. Более того, как вы знаете, КПРФ внесла протокольное решение в Государственную Думу, и депутат Рашкин написал обращение с простой позицией в отношении тех материалов, которые были опубликованы. Если человек, опубликовавший материалы, не прав и что-то придумал, он должен понести ответственность. Но если человек в отношении которого материалы опубликованы, являются правдой, то он должен понести ответственность. Но власть, набрав воды в рот до последнего момента, ну, буквально вчера что-то появилось, какие-то первые официальные заявления, никто никак не реагировал. Поэтому мы ставим себе задачу не просто сказать, давайте мы выйдем и оценим позицию по коррупции. Хорошо это или плохо? Да, ну, никто не скажет, что это хорошо. Даже самый отъявленный коррупционер будет против нее говорить. Поэтому мы немножко гораздо более серьезнее и шире ставим вопрос требований и позиций по правительству и по самому Медведеву в том числе, и приглашаем всех принять участие. Повторюсь, по 26-му для меня эта акция, почему я говорю, что она будет иметь последствия, она имеет как минимум два важных момента. Первый такой не самый важный, что власти не решились разрешить провести эти мероприятия, в итоге мы получили 500-700 задержанных.
Цифры, ну, говорят, везде, даже да, тысячу.
Цифры везде разнятся. Но с другой стороны, мы видели, что вышли на улицу совсем молодые люди, которые не считаются политизированными, они аполитичны. И я, знаете, слышу просто некоторые отклики и схожу во мнение, что наступил тот момент, когда мы вступаем действительно в новую политическую эпоху или пору, когда молодые люди, не знавшие, что такое получить квартиру, приватизировать квартиру от Советского Союза, получить бесплатное образование, некое такое советское прошлое или даже остатки советского прошлого, там, кто родился в 90-х годах в начале. А эти пришли, им ничего не дали. У них только берут. И они сейчас начинают выходить на улицы, пока робкие попытки, и начинают задавать вопрос, а где мое?
Вы предполагаете, что они придут и на ваш митинг 8 числа?
Я понимаю, что вот здесь дать должное, что КПРФ на сегодняшний день, в чем минус есть, лично мой, моя недоработка, что мы не пока обладаем теми технологическими ресурсами полноценного влияния на интернет, но мы в этом направлении будем работать. Я надеюсь, что вот на нашем митинге придут, в том числе, люди, которые увидели, что это такое борьба с коррупцией, что такое мероприятие. Мы специально создаем условия, когда все будут в безопасности. Создаем условия, чтобы, если кого-то будут даже задерживать, чтобы мы могли полноценно защитить, а не бегать, потом не искать, кто и как это будет делать. Но и повторюсь, следующее. Мы приглашаем, и уже сегодня получили подтверждение от разных инициативных групп. Это и дольщики, которых в Москве 20 тысяч семей. Это и подмосковные дольщики. Это и люди, которые сейчас борются с градостроительным беспределом по всей Москве. Поэтому я думаю, что у нас будет достаточно широкая такая коалиция именно вот против той политики, которая проводится как в Москве на уровне правительства, так и на уровне Российской Федерации.
Но тут мы возвращаемся тогда к этому письму столичных ветеранских организаций, где как раз говорилось о том, что вы в некотором смысле взаимодействуете с Навальным. Теперь Виталий задает вопрос. То есть получается, что КПРФ одобряет деятельность Навального? Ну вот на этом антикоррупционном направлении точно. И получается же, вы идете по его следам, по следам его кино.
Ну, насчет следов, давайте как бы не будем здесь, кто кого обогнал. Это тут любимое дело в политике. Вы догнали, вы не догнали. Наша задача, повторюсь, сформулировав и формулируя длительное время требования по отставке правительства, его реализовать. И, ну, я прекрасно понимаю, что просто один митинг – это недостаточно. Протокольное поручение. Напомню, вот вчера как бы обсуждали, были ли какие до этого мероприятия большие. 1 марта 2015 года на Тверском бульваре состоялся митинг за отставку правительства, где Димона отправляли на воздушных шарах, уже извиняюсь за что так называю, и там было где-то около 5000 человек. И тогда люди пришли действительно с требованием, которые были не просто коррупция. Коррупция, как бы мы уже не то чтобы привыкли, но это добавок к тому, что происходит со всеми остальными делами. Поэтому мы считаем, что вот эту ситуацию, ее нужно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, разобраться с этим материалом, который опубликованы, во-первых. И во-вторых, все-таки довести до конца, мне кажется, общенародное мнение о том, что Дмитрия Анатольевича стоит попросить уйти в отставку.
Но, и все-таки, смотрите, если есть несколько разных митингов на одну и ту же тему, то они, каждый из них неизбежно становится небольшим. Хотя мог бы быть один, но большой митинг. Почему вы не пошли этим путем?
Понимаете, а и всегда так происходит. Я не верю в чудеса, что вот произошло одно событие, оно предопределило ход развития дальнейшей истории во всех аспектах. И, может быть, оно и хорошо, когда в том числе и разные политические силы по одной проблематике, по схожей проблематике, скажем, правильней, реализуют общий интерес. И, понимаете, здесь вот говорить там КПРФ с Навальным, мы разные идеологические взгляды имеем. Мы не являемся сторонниками одних и тех же базовых ценностей. Но вопрос коррупции, он является, безусловно, здесь общим. А, понимаете, вот как раз можем уйти в ситуацию, когда будем кто первый, кто второй. КПРФ внесла первая в Госдуму еще несколько лет назад вопрос о ратификации 20 статьи Конвенции ООН по конфискации имущества. Потом это поддержали в том числе либералы во главе с Навальным. И теперь у кого больше читателей, у кого больше подписчиков. Вопрос же не в этом. Вопрос, когда и какими средствами мы сможем это реализовать и добиться. Я предлагаю вот на этой почве, будь то на выборах мэра, будь то на любых других событиях общественных, складывать усилия и реализовывать. Хотя я здесь не сторонник либералов, учить, что им делать.
Ну, смотрите, последние дни, ну, вот сразу как прошел этот митинг, каждый день так или иначе обсуждают даже не то, что протест помолодел, а то, что среди выступающих, к примеру, были дети. То, что так или иначе подрастающее поколение оказалось политизировано. И вот тут спрашивают, а вы будете прогонять детей, когда они придут к вам на митинг?
Как можно прогнать человека, который пришел высказать свою позицию? Если этот человек пришел...
Он еще не гражданин.
Ну, у нас, как он, гражданин. Гражданином он становится по рождению. Другой вопрос, что он несовершеннолетний, но у нас ограничение в законе, что нельзя, не достигший 18 лет, не может быть организатором митинга. Но он может в нем принять участие.
Но как... Подождите, я не говорю о том, что вы организатор этого митинга, но если бы вы были организатором митинга, вы бы позволили ребенку выступать на таком митинге? Ребенка, в данном случае ребенок это 13-15 лет.
Может быть. Ну, у нас практика есть на моей памяти. Дети выступали на митингах, но не по политическим мотивам. Это все-таки были какие-то такие детские стихи читали, не затаскивали детей. Ну, не знаю, тяжело ребенка заставить выступить политическим мотивом, но это достаточно тяжелая материя.
Допустим, он этого хочет.
Если
он ставит перед вами, как организатором, вопрос, допустим. Я хочу выступить, дядя.
В законе запрета нет. Поэтому юридических оснований запретить этого нет. Если у ребенка действительно что-то есть сказать, ну почему бы ему не разрешить?
Другой ну, вот смотрите, Виталий спрашивает, если на митинг школьники придут, вы готовы за них, по сути, ответственность нести? Грубо говоря, в полицию вы за ними поедете, если
что? А мы для того и на 8 апреля, так долго, вот с 17 марта по 8 апреля срок, потому что... Я считаю, что когда ты проводишь публичное мероприятие, будь то митинг, шествие, ты отвечаешь за безопасность тех людей, кто к тебе пришел на твое мероприятие, чтобы там не было ни провокаций, чтобы та же самая полиция вела себя в рамках закона. И в случае каких-либо задержаний, я не знаю ни одной ситуации, когда на наших митингах что-то происходило, и мы не бросались туда разбираться в ситуации. Даже по 26 числу, казалось бы, я никакого отношения к организации не имею. Я просто депутат Мосгордумы от фракции КПРФ. Но начиная с ночи этого дня, наши муниципальные депутаты мне звонили. Все, что я мог, я обзванивал дежурные части, звонил прокуратуре. Не потому, что я за кого-то или против кого-то, а потому что есть конкретная проблема. Не могут найти, куда поместили людей. Я пытался, прикладывая свои возможности, каким-то образом эту проблему решить. Хотя четко все понимают, что в законе о статусе депутата написано, что я не имею права вмешиваться в подобного рода вопросы.
Вы будете обещать детям по 10 тысяч евро от ЕСПЧ, спрашивают 690?
У меня нет 10 тысяч евро, и я не очень верю в решение ЕСПЧ.
То есть?
Сколько раз мы обращались в ЕСПЧ по серьезным вопросам, в частности, касающимся фальсификации выборов, и 7-го года, и 11-го года, пока это не интересно ЕСПЧ, они не рассматривают эти вопросы. Хотя мы приводили фактуру, решение нашего Верховного суда, приводили конкретные протоколы, которые отличаются друг от друга, так и лежат эти дела у них. Поэтому надеяться на какую-то особую судебную систему, ну, не приходится.
Вы говорили об идеологических разногласиях с организаторами митингов 26 числа. А тут в новостях сообщили о том, что Компартия фактически объявила новую идеологическую платформу. Вы можете объяснить, что это такое?
Ну, имейте в виду прошедший пленум, да, по борьбе с русофобией, антисоветизмом. А многие очень, я прочитал комментарии в средствах массовой информации, многие очень скептически отнеслись к теме, что актуально, не актуально, но на самом деле, если очень коротко так и очень просто постараться рассказать о смысле того, что там обсуждалось, ведь последние 26 лет, если не больше, на стране занимаются тем, что пытаются переписать историю. Просто русский народ даже внутри себя, внутри той информации, которая попадается в школах, просто показать, ну, в том виде, который нам-то самим, как русским. Русским, я понимаю, не человек по национальности русский, а русские, которые живут на территории России или которые связаны каким-то, может, даже проживают за границей, себя считают русскими, с русскими корнями, пытаются вытравить вот русскую культуру, русские исконные отношения, братство, добрососедство, разделить наши страны между собой, литература, которая воспевает одних деятелей советского режима, записывая других сразу врагов, причем раздавая всем клейма такие, что, ну, тяжело связанные с историей и тяжело связанные с фактами. Та же Великая Отечественная война, но когда вот видишь учебник истории, приносили образцы, где Сталинградской битве посвящено 7 строчек, не страниц, и возникает вопрос, а как мы собираемся формировать русскую национальную идею, если мы свою же историю начинаем вытравливать? Если мы начинаем переписывать ее, просто ссылаясь на какие-то там ельцинские документы, то же самое Катынь. Ну, это просто, знаете, издевательство над своим государством, когда публично себя выпороть и признать, что, оказывается, советские солдаты в Катыни расстреливали.
Но вы говорите о переписывании истории так, если бы до этого, до переписывания истории была идеальной.
Мы сейчас с вами живем в то время, в которое мы живем. И я, в данном случае, будучи достаточно молодым человеком, хоть и старею с каждым годом, но стараюсь создать условия, когда мы учтем плохое и будем использовать хорошее.
Андрей Клычков, председатель фракции КПРФ в Мосгордуме. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас информационный выпуск, потом будет немного рекламы, и мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, руководитель, уточню, фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Прямой эфир, можно звонить по телефону, можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, пользователю «Говорит МСК-бот». Путпут уже написал, пишет господин Клычков, вы понимаете, что вам не победить кремлевского Собянина? И без обид, пишет он, время компартии прошло, Зюганов у вас вечный.
Да никаких обид и никаких иллюзий. Другой вопрос, что давайте просто разделим избирательную кампанию по выборам мэра, на которую я вполне серьезно настраиваюсь. Это кампания двух туров. И задача моя на сегодняшний день состоит из нескольких этапов. Это максимально сейчас приложить усилия для того, чтобы получить большее количество депутатов, чем мы имеем сейчас в муниципальных собраниях, которые, ну, являются тем самым, если кто знает, так называемым муниципальным фильтром, то есть чьи голоса будут определять, кто будет или не будет от партии кандидатом. Если мы, КПРФ будет иметь достаточно депутатов, тогда мы сами будем определять, кто будет нашим кандидатом. Я надеюсь, что меня поддержат. И вторая задача. Это добиться максимальной явки людей, дать возможность людям поверить и в себя, и в том числе реализовать те предложения, которые мы сейчас прорабатываем уже, ну, хотя много лет даже готовим, чтобы был второй тур. Во втором туре я уверен, что будут большие проблемы у Сергея Семеновича. Ну, возьмем пример Иркутская область, где единороссу не хватило 0,3%, а потом он с треском пролетел во втором туре. Это вполне закономерная ситуация, но для этого москвичи должны поверить, что эту систему можно менять. А мне кажется, выборы мэра – это все-таки определение будущего и Москвы, и во многом России, потому что Москва – это столица, которая определяет многие направления развития. И сейчас мы достойны иметь во главе города человека, кто знает, что из себя будет представлять Москва.
Ну, вот Никитец Лосев, так человек подписывается через Телеграм тоже, а вы вот прям сами хотите быть мэром?
Я считаю, что иное напоминает ситуацию, когда вы там что-нибудь делаете, это тяжело, а я вот где-нибудь полежу на диване. Понимаете, я не до того второй раз избирался в Мосгордуму, не в простом округе, борясь с префектом, который 25 лет руководил этим округом, победил его. Понимаю, что в этом городе нужно менять ситуацию. Возможности Москвы, его и экономический, и человеческий потенциал позволяют сделать гораздо больше, лучше и качественней, а не ставить забор между людьми и властью, и принимаемыми решениями в интересах города. Вот лично для меня маленький тезис буквально. Я спрашивал, когда обсуждали 2 недели назад генплан Москвы, который, кстати, можно выкинуть в корзину в силу реализации этой программы по сносу пятиэтажки, закон о правилах землепольной застройки, который также можно выкинуть в корзину. Я спрашивал у архитектора, а что такое Москва? Это сколько? 30 миллионов человек? 50? 100? Это заводы, это дома, это дороги, что это? Мне никто не может дать ответ. Я просто понимаю, что если такими темпами застройки мы пойдем, к 30-му году Москва может, ну, теоретически, быть 30-миллионной, неуправляемой. Это просто будет Шанхай, это будет Москва по названию, но это будет другая столица другой страны.
Надо ли понимать, что вот эту вот историю с пятиэтажками вы считаете ошибкой нынешней власти? 692-й спрашивает, а как вы оцениваете деятельность Собянина, где ошибки? Я так понимаю, что с пятиэтажками это ошибка, с вашей точки зрения.
Вот сейчас, когда идут дебаты среди возможных кандидатов в мэры, Митрохин, Гудков, до сих пор не могут решиться, кто от Яблока будет идти, и всегда стоит вопрос, вот, чем Собянин-то плох, и что нужно решить там? Нужно решить, чтобы люди влияли на власть, местное управление развивать. Мне кажется, базовым моментом, который сегодня нужно менять в ближайшее время, в скором будущем, это экономическая политика. Ни в одном регионе России нет таких экономических возможностей. Но вместо того, чтобы распылять их налево-направо, придумана новая идея по сносу пятиэтажек. Я за то, чтобы ветхое аварийное жилье заменить нормальным жильем. Но вы просто прочитайте этот законопроект на 37 листах. А у нас предоставление жилья, компенсация, равнозначная. То есть метр в метр, комната в комнату. И все говорят, что борются с хрущевским наследием ну, тех форм жилья, которое было. Так если метр в метр, а те же хрущевки, только больше этажностью.
Деньги там будут больше общие площади,
ну, да,
там будут больше кухни.
На 2 метра будет больше коридор, на метр туалет и на метр кухня. Как раз 5 метров, те, о которых и говорят, увеличение
не получится. Но это будет новый дом, это будет совсем другое
это
качество
будет
жизни.
Новый дом с муниципальным ремонтом, как написано, с отсутствием или отказом от технических требований по безопасности при строительстве. Там прямо в законе такая эта формулировка, помню, есть. Это будет жилье, которым вам нужно будет, переехав, сделать новый ремонт. А согласны ли, готовы ли все москвичи вложить 100, 200, 300 или миллион рублей в новый ремонт? Согласны ли москвичи, что в законе написано переселение в районе, либо районах, граничащих с местом проживания? Отказаться от школы, куда ходили их дети, от детского сада, куда ходили их, ходят их дети сейчас, от той транспортной инфраструктуры, которая есть. Либо все-таки нам сейчас, когда эта идея, которая может быть правильно реализована в Москве, за что я и выступаю, все-таки продумана более четко, где не в первую очередь стоят интересы застройщика, а в первую очередь стоят интересы людей, у которых забирают жилье для того, чтобы предоставить лучшее жилье. Может быть, подумать об этом?
Если вы начинаете говорить о том, что человеку нужно предоставить вместо разваливающегося, будем так говорить, дома, новый, но в этом же месте, вы же понимаете, что так сделать невозможно. У вас все равно должна быть какая-то свобода действия, ну, хотя бы в пределах района.
Но, понимаете, мы можем об этом рассуждать, и, видимо, именно так и рассуждают в кабинете в теплом на Тверской 13, что нужно, свобода нужна. И застройщику нужна экономическая выгода, и человеку нужно предоставить возможность. Но я сильно сомневаюсь, что житель, к примеру, Рязанского района очень хочет переехать в район Некрасовки. Или житель, не знаю, какого-нибудь Кунцево тоже собирается переехать поближе к МКАДу. Или за МКАД. Там же тоже район есть. Поэтому вопрос социальной обеспеченности и решения прав при переселении, где четко написано 60 дней на подписание договора, нет сразу в суд, и можешь в суде обжаловать только метраж и наличие комнат, ничего другого.
Но вы же понимаете, что как бы то ни было, вот это недовольство, оно касается меньшей части людей, которые живут в пятиэтажках. Большинство готово переехать и в соседний район. Так почему большинство готово страдать из-за того, что 5 или 6 человек
зачем
в этом
страдать-то?
Доме?
Вот сейчас, 4 апреля, Собянин придет в Госдуму докладывать фракциям о своей идее. Я уже сейчас подготовил, передал Зюганову те поправки, которые могут исправить эту ситуацию. Причем эти поправки, они, знаете, не режут ножом весь этот проект и всю эту идею. Они создают условия для нормальной практики, в том числе, где учтены интересы и строителей, в том числе учтены интересы, казалось бы, не очень любимого мною класса владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах, потому что им написано, ваши нежилые помещения будут предоставлены на территории города Москвы. То есть, может быть, его у границы с Калужской областью.
Срочное сообщение. Мы следим за лентами новостей. Курс доллара только что на данных на торгах опустился до 56 рублей. Такое впервые произошло с 3 июля 2015 года, то есть впервые практически за два года. С нами Андрей Клычков из Мосгордумы, из фракции КПРФ, руководитель этой фракции. Попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира. Наши слушатели на связи с нами. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Москва. Я хотел вот уточнить, да, по поводу Навального, опять же, не его лично, а его расследование, да, действительно, ну, вот, поддерживаете именно то, что необходимо разобраться, а есть ли факт преступления со стороны премьер-министра, да, и не то, что он описывал там Навального, это ладно, бог с ним, но есть факт, да, вот сумасшедший выйдет на улицу, будет кричать, что он совершит преступление, это уже повод для проверки, да, и принятия процессуального решения, я считаю, здесь аналогичная ситуация.
Именно так, я вас абсолютно поддерживаю, так, и о чем вот, я и говорил, так, что мы, я сейчас буквально скажу два слова, мы поэтому и от фракции в Госдуме инициировали протокольное поручение о проведении расследования по обнародованным фактам.
А подскажите, а где можно ознакомиться, я вот, если честно, если это приведет действительно к результату, я буду одним из ваших избирателей.
Да, на сайте КПРФ в Гугле просто наберите протокольное решение по расследованию в отношении Медведева.
Вообще, вот эта вот история, что депутат от КПРФ в Государственной Думе, представитель Компартии Российской Федерации в Сенате, так или иначе привлекают внимание к этой истории, означает ли это, что это позиция КПРФ как партии?
Ну, было бы удивительно, если позицию фракции в разрез позиции партии. Конечно, это
общая позиция. Но ведь
это
оформляется
позиция
как запрос от конкретного депутата, а не от всей фракции.
Знаете, здесь есть небольшая тонкость. В пятницу, когда проходил семинар региональных секретарей, и мы собирались отдельно всем партийным руководством, депутаты, которые остались в Государственной Думе, которые вносили законопроект, обсуждали, они подписывали и вносили его именно в пятницу.
356-й критикует леваки. Ну, в данном случае представители левого направления в политике.
Как меня только не называли.
Ну, как бы то ни было, всегда выезжают на таком популизме, то, что вы говорите, полагая, 356-й это популизм, потом, как с мэром Локтем, почему-то вспоминают мэра Новосибирска, не смогли, потому что власть виновата, когда даже во власти оказываетесь.
А что не смогли?
Не знаю, 356-й писать не стал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, полковник беспокоит. У меня вопрос, господин Урашкину, вот какой.
Нет, смотрите, господин Клычков у нас сегодня, а не Рашкин.
Простите, господин Клычков, да, простите, пожалуйста. Вы сказали, что вы подготовили замечание к законопроекту, который готовит Собянин.
Да.
В пояснительной записке к этому законопроекту написано, что реализовать программу сноса пятиэтажек в условиях действующего законодательства невозможно. У нас есть земельный кодекс, у нас есть гражданский кодекс, у нас есть жилищный кодекс, который четко регламентирует отношения собственности в отношении квартир, земли и так далее.
И 35-я статья Конституции еще есть.
Да, ну, безусловно, и Конституция тоже. То есть у нас нет какой-то лакуны в законодательстве, которая бы не регулировала эти отношения.
Абсолютно вы правы.
То есть получается, что предложенный законопроект, точнее, предложенная программа является противозаконной. А вы в нее вносите поправки?
Нет, смотрите.
Ее нужно либо за, либо против.
Нет, смотрите. Давайте. Давайте разберемся. Вот базовый момент. Даже я не беру положение Гражданского кодекса, Градостроительного, Жилищного кодекса. Есть 35-я статья Конституции, где четко написано, что человек имеет право владеть частной собственностью в случае отчуждения для государственных или муниципальных нужд, а я эту программу именно в таком виде рассматриваю, предоставляется равноценное жилье. Про это в законопроекте ни слова не говорится. И мы внесли как раз-таки правки в ту часть, которая противоречит действующему закону и которая принимается вразрез с его положениями. По отчуждению имущества, по нарушению порядка судебного оспаривания, по понятиям равноценное, равнозначное, по отмене строительных нормативов в части градостроительного кодекса, по изменениям в жилищный кодекс в части изъятия. Моя задача как юриста и как депутата исключить факт нарушения законодательства, но при этом в земельный кодекс, к примеру, вносится поправка, которая позволяет земельный участок предоставлять не на конкурсной основе, а по решению. Это, кстати, даже плюс не для этой программы. Многие ЖСК в Москве умерли, потому что они все проиграли на конкурсах, хотя это люди собирали деньги, могли строить землю, а даже многие построили, но не могли ее оформить. И здесь некоторые плюсы есть. А вот с теми, о чем вы правильно говорите, нестыковками, да, вот мы готовы, поэтому и вносили.
356-й объясняет, локоть в Новосибирске не смог снизить налоги, а вы также не сможете, если что, с квартирами и начнете сваливать на власть.
Ну, это как вот на дебатах мне потенциальный кандидат в мэра говорят, мы станем мэром, мы изменим чуть ли не конституцию. В Москве свое законодательство. Вопрос, я прекрасно понимаю, что Собянина поменять на Клычкова, я не приобрету аппаратный вес, влияние, в том числе на президента, договариваться с ним о сносе половины Москвы. Мне это и не нужно. Моя задача навести порядок в Москве. И если я буду понимать, что мы решили эту проблему, то тогда и за Россией дело не станет.
413-й, тоже, видимо, проводя аналогии с Новосибирском, вы будете разрешать заклятой оппозиции проводить митинги в самом центре?
Да провели же митинг. Вот меня постоянно про локти спрашивают. Ну, я не знаю ситуацию. Митинг прошел, никого не задерживали. Все нормально. И, к сожалению, не все эти вопросы...
Вам наверняка скажут в этот момент, ну, не в самом же центре.
Ну, действительно. Ну, вот и тогда в Екатеринбурге почему митинг запретили, где Ройзман?
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Алло.
Добрый день.
Да, Тимофей, Москва. Спасибо за за позицию КПРФ. Первое, про Навального. Я сторонник Алексея Навального. Если вы объединитесь, будет отлично и победим. Первое, скажите, пожалуйста, как вы считаете, что будет дальше? Как вы считаете, будет ли революция у нас в стране? И второе, да, такой вопрос. И второе, скажите, вам не кажется, что Путину пора в отставку? Потому что то, что он сделал за 15 лет, это полная катастрофа для страны. Спасибо, удачи.
Вот такая оценка.
Ну, вот что будет дальше, вот, ведущий сообщил срочную новость. Доллар падает. Что будет дальше, никто не знает. А по поводу ситуации, политическая ситуация, безусловно, хоть об этом и говорится постоянно, что она меняется, сейчас назревает, но, как мы знаем, для того, чтобы была революция, это должно сложиться огромное количество обстоятельств. Давайте как бы об этом не будем говорить, а будем прилагать усилия, которые нам возможны. Что касается объединения. Ну, в данном случае КПРФ есть своя позиция, и, повторюсь, ну, мне отрадно, когда с разных политических флангов поддерживают нашу позицию по ряду вопросов. Что касается Путина, ну, давайте не будем идеалистами. Путина избрали люди. Нравится нам, не нравится, обжаловали нарушения на выборах, результат зафиксирован. Следующие выборы буквально в марте 2018 года. Так вот, давайте каждый из нас приведет людей за того кандидата, кто более достоин, и пускай проголосует. И тогда не будет никаких потрясений, будет нормальный переход власти, за что я и выступаю.
Кстати, срочное сообщение, это высказывание президента Путина, как раз единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах все эти инструменты. Он говорит, с коррупцией надо бороться, но использовать тему для достижения своих целей нельзя. Так вот,
корысть в чем?
Все эти инструменты не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборной кампании.
Ну вот смешно, потому что, когда ты приходишь к чиновнику и говоришь, у вас проблемы, вот вы здесь не делаете то, что вы должны делать по закону, они говорят, да ладно, давай забудем. И никаких действий не предпринимается. Но когда ты выводишь людей на митинг, когда их не два, не три, а больше сотни, 200, 300 человек выходит, тогда они начинают замечать. И здесь то, что президент дает комментарий по вопросу, показатель того, что эти митинги были замечены. И, наверное, в этом и есть, ну, как бы последствия общественного протеста. Причем напомню, что митинги проходят постоянно, и, к сожалению, это одна из форм давления. Я как депутат зачастую прибегаю к тому, чтобы просить людей выйти на улицу, поддержать меня по тому или иному вопросу, чтобы просто заметили.
Но вы депутат, у которого довольно большой политический стаж в этом смысле, вы понимаете, какой митинг заметят?
Да,
сколько человек должно прийти, чтобы митинг заметили?
Ну, смотри, какая проблема.
Раз это ваш инструмент,
если, если это городская проблема, то вот в центре Москвы выйдет 1000 человек, не заметят. Все, что больше 5000 человек, это замечается, докладывается и обсуждается, каким образом с этим бороться, со мной, или там бороться с самими людьми, или как их убедить, что они неправы, заблуждаются, или как какой-нибудь информационный повод дать, чтобы они забыли об этой проблеме. Что касается локальных, то, конечно, гораздо меньше людей выходит. Мы запланировали на 17 мая, я понимаю, что еще рано до заявки, общегородской митинг, потому что ну, практически все выходные наши представители, депутаты от муниципальных, заканчивая Госдумы, ездят по митингам. 800 лет Москвы улицу расширяют, делают эстакаду. Мусоросжигательный завод, это все Северосток. У меня в округе стройка за настройки идет, которая прямо в подъезде у жителей. И когда мы по кусочке, маленькими группами что-то митингуем, понимаешь, что не всегда эффективно. Решили вот 17 мая объединить всех и выйти в центр Москвы и показать. Вот дольщики, вот гаражники, вот люди, которые выступают там против строительства дороги в конкретном месте по конкретной причине.
Но и получается, что все проблемы вы свалите в одну кучу, и будет непонятно, что, собственно, решать.
На самом деле, я все-таки надеюсь, вот, с точки зрения конструктивного предложения, прежде чем собрать их всех людей в центре Москвы, мы поставили задачу провести мероприятие в районах, чтобы власти на местах понимали, в чем заключается требование местных жителей по конкретной проблематике.
Джекпот пишет через Телеграм, он требует вашего ответа. Достойных к власти просто не пускают или сразу сжирают там во власти. Что вы скажете?
Мы с этого начали. Стоило только сказать, что я собираюсь подумать о том, чтобы пойти в мэры, уже начались митинги, публикации, сюжеты в СМИ, что я чуть ли не агент Госдепа. Ну, смешно меня обвинять в связях с кем-то. Я не первый день в политике, я понимаю, что это нормальная со стороны властей реакция, понимаю, что будут давить, понимаю, что это может перейти там и в семью. Ну, благо, у меня есть жена, которую очень люблю, которая давно выносит все вот эти факты.
692-й намекает, развязки и метро-то, вот, допустим, избрали вас мэром, у вас же наверняка будут не такие хорошие отношения с федеральным центром, как у нынешней мэрии. А вы сможете тогда строить развязки, метро строить? Где вы возьмете деньги?
Бюджет Москвы 2 триллиона рублей. Вместо того, чтобы тратить, ну, к примеру, 25 миллиардов рублей на благоустройство Тверского бульвара, Бульварного кольца и части Садового кольца, тратить 15 миллиардов рублей на световое оформление праздничной Москвы, вместо того, чтобы 200 миллиардов закатывать в некое благоустройство, которое сейчас пойдет под нож по программе реновации сноса пятиэтажек, эти деньги можно направить на гораздо более понятные цели. Но я напомню, что Москва давно не пользуется большими объемами бюджетной помощи, тем более, что в этом году даже вернули 170 миллиардов рублей госдолга, деньги, которые нас даже вроде как не просили возвращать, но Москва их вернула. У Москвы в этом плане большая самостоятельность экономическая, и здесь можно самостоятельно работать.
Это была программа «Умные парни». С нами был руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.